Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – клирик храма Рецеположения в Леонове, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в 28-е воскресенье после Пятидесятницы, в воскресенье перед Рождеством Христовым, оно еще называется «Воскресенье святых отец», и на наступающей Рождественской неделе. Ну, как всегда, по нашей традиции постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим три отрывка из послания апостола Павла к евреям из 11 главы, стихи 9-10, с 17 по 23, с 32 по 40. И все эти отрывки, если их читать подряд, представляют собой такой гимн вере. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования». Дальше. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака». «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими». И дальше. «Верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, дабы они не без нас достигли совершенства». Вот такой мощный гимн вере заканчивается парадоксально. Вот столько подвигов веры, и все они не получили обещанного ради нас.
Но на самом деле мы видим, как некоторое сравнение дается, да, что вот некоторые жены получили мужей воскресших уже сейчас, а те, которые не получили, ну, то есть большинство праведников в Ветхом Завете не воскресли, что они получили лучшее воскресение. Потому что, ну, вот мы вспоминаем даже, например, Лазаря, друга Божия, уже новозаветного святого, что, да, он воскрес, но, тем не менее, еще снова он сквозь врата смертные проходит. Праведник, который не проходит через воскресение в этой земной жизни, все равно он воскреснет на страшный суд, и для него этот суд не будет страшным, потому что он уже своей праведностью уже заслужил Царствие Небесное. Более того, как апостол Павел подчеркивал, и поэтому все его слова, все его послания надо как сквозь вот некоторую точку, некоторую призму проводить, что если Христос не воскрес, говорит апостол Павел, то и вера наша, ваша тщетна, и проповедь наша тоже тщетна. Поэтому все, конечно, освящается воскресением Христа. Ведь мы зайдем в любой воскресный день и посмотрим на икону воскресения Христа, то, конечно, бывают редкие изображения, чаще всего они запрестольные в алтаре, а вот на центральной иконе все-таки такое более стандартное. Редкое изображение – это Христос, воскресший, вот над гробом, в сияющих одеждах, там ангелы, стражники лежат у его ног. Но нет, чаще всего, конечно, их воскресение Христа изображается как композиция сошествия в ад. Христос стоит на сокрушенных вратах адских, такие символические дверки, сложенные уже крестообразно в памяти его крестной жертвы, и берет 2 руками, выводит Адама и Еву, таких старцев, из-за которыми виднеются Давид и Соломон в коронах, то есть вот целый, можно сказать, такой парад праведников, которые вот наконец-то то, ради чего они жили, то, ради чего они на веру свою опирались, они этого дождались. И уже они этой радости сопричастны, даже еще не имея вот этого воскресения в теле. Более того, все-таки Ветхозаветные люди, мы видим, что у них-то Господь такую поддержку давал и земную, но раз вы все-таки умрете и попадете в ожидание моего пришествия в пределы адские, пусть это и лоно Авраамово, как мы знаем из притчи о богаче и Лазаре, что некоторое место, которое чуждо страданиям по грехам, но тем не менее место, отделенное от Бога, как и весь ад, потому что все человечество пока не выкуплено и поэтому отделено от Бога. И поэтому праведники, попадая туда, они имели некий запас утешения, то, что они получали земное богатство, множество детей, какие-то военные победы, и, собственно, то, что апостол Павел перечисляет, вот эти веры и чудеса, это то, что Господь уже здесь, на земле, дает награду. Там крохотное племя отбивается от коалиции племен, разрозненный народ, не имеющий там центрального управления, дает отпор могущественным царствам. Да, там уже маленькое скромное царство, хоть и там и богатое, тем не менее, может сопротивляться могущественным империям, которые сметают другие менее могущественные империи, просто с лица земли депортируют, там вывозят, все разрушают. А тут, пока люди веру хранят, да, то Господь защищает. То есть уже вот эта земная защита. Нам в Новом Завете немножко другая ситуация, потому что вот мы смотрим на этих праотцев и можем как-то им даже позавидовать. Вот тут праведник ветхозаветный, у него обязательно богатство. А в Новом Завете как-то наоборот Господь говорит богатому юноше: ну, оставь все, иди за мной. И мы знаем, что те христиане, которые Библию читают, но все равно от полноты святоотеческого, уже не ветхозаветного святоотеческого, а новозаветного святоотеческого богословия ушли, как раз, ну, прежде всего, что мы говорим о протестантах, да, что вот протестанты смотрят Библию и как-то, ну, так уже не по значению, а по объему. Да, вот как раз такой демократический подход. Как большинство проголосовало, значит, так будет лучше. И вот смотрит, как-то в большинстве ветхозаветных книг описывается, как грешник грешит, его карают, праведник грешит, его тоже небольшая кара. А как праведник праведный, ну, значит, у него богатство. И поэтому вот теология процветания, протестанты, добиться земного богатства, успеха, пусть и по головам окружающих людей, чтобы доказать, что ты праведник и что тебя Христос спасет. Вот как лукавый обманывает. А в чем принципиальная разница? Потому что Господь говорит нам, и мы заповеди блаженства, которые уже следующий этап по сравнению с вот этими 10 ветхозаветными заповедями, что, конечно, вот даже грустно бывает, когда люди приходят на беседы перед крестинами, спрашиваешь, ну, хоть какую-то, знаете, заповедь евангельскую, и все говорят: не убей, не укради. Да как нет, это ж ветхозаветный фундамент. Фундамент, он же даже под землей не виден. Конечно, фундамент для здания очень важен. Без фундамента здание не сможет расти вверх. Но уже все, он остался под землей, и ты не можешь шаткость стен, то, что все продувает, то, что все течет, оправдать с тем, что там такой каменный фундамент. Так вот, заповеди блаженства, как некий такой сборник подряд новозаветных заповедей, они нам говорят, подытоживаются: радуйтесь и веселитесь, яко награда ваша много на небесах. То есть, можно сказать, нам, новозаветным людям, вот эти все земные чудеса, исцеления, то, что Господь нас заступает, они и не особо нужны. Другое дело, что Господь смотрит, но что мы люди немощные, и на исполнение новозаветных заповедей не очень тянем, но хоть ветхозаветные вытягиваем, и поэтому Господь по своему милосердию и нас, новозаветных людей, тоже подбадривает и защищает, сколько мы знаем чудес от вражеских войск, от прекращения моровых поветрий, да, там частные какие-то исцеления происходят, защита от обидчиков, разрешение несправедливых ситуаций, то есть тоже Господь здесь на земле поддерживает. Но вот ветхозаветные праведники, для них эта поддержка была куда важнее. А мы вспоминаем, как они вот жили и верили, хотя они понимали, что они умрут и пойдут долиной смерти. А мы понимаем, что мы умрем и можем встретить живого Бога.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из первой главы, стихи с 1 по 25. И, собственно, первые 17 стихов – это подробная родословная Иисуса Христа. То есть даже не самого Иисуса, а скорее его названного отца, Иосифа Обручника. А дальше идет уже описание самого события Рождества, которое, я думаю, что все наши радиослушатели прекрасно знают. Вот такой объемный по количеству текста и загадочный для нас отрывок, потому что родословная, которая читается, вот 17 стихов первой главы, вызывает некоторое недоумение, и сколько ни объясняй, что она важна, все равно люди спотыкаются. И каждый год мы возвращаемся к вопросу, зачем нам подробная родословная Иосифа Обручника.
Ну, у кого есть дети, внуки, братья, например, младшие. У меня, например, вот в этом году младший брат только в вуз поступил. Все знают, как проверяют, прошел на бюджет, не прошел, в какой вуз прошел, да, в несколько подали, и вот эти все списки смотрят людей. А когда там, например, списки на обмен пленных, погиб твой близкий человек, защищая родину, или он жив, и вот могут его сейчас обменять, и он вернуться. Да, и люди смотрят списки и внимательно изучают. Да, где-то пропускают какие-то имена, может, для тебя лично неважные. Но все равно ты ищешь, а вот найдется ли там имя близкого человека, или найдется имя мое, да, там какое-то это, может, наградной лист на премию и так далее. То есть всегда вот эти списки, это будет лицемерием сказать, что они нам будут не важны. Когда они нам будут не важны? Вот как раз, когда мы лицемерно, ой, это нас не касается, этот список не имеет ко мне отношения, ну, какие люди? А тогда надо себе задать вопрос. Если тебя не касается список тех самых ветхозаветных людей, которые были лучшими людьми Ветхого Завета, потому что Господь не просто тут вот, ну, один от другого наследство принял и автоматически стал предком Христа по плоти. Нет, мы знаем с самого начала, что у Авраама родился старший сын от любовницы, грубо говоря, Исмаил. Господь говорит, нет, прогони, я позабочусь о нем, о его матери, все не все хорошо будет там, и ангел в пустыне был представлен, и мы видим, что арабов много, и, в принципе, позаботился об Исмаиле, как и обещал Господь. Но нет, обетование идет к Исааку. У Исаака там два сына, и тоже мы вспоминаем, что, конечно, Исав вроде старший и законный сын, а все равно идет к благочестивому Иакову, и дальше вот 12 сыновей, и только к четвертому по грехам, трех предыдущих, к Иуде, по которому Иудея называется, да, и там один из апостолов, который пользовался особым доверием Христа, но потом его предал Иуда, это ж на самом деле такое славное имя было, потому что вот наследник того самого Иуды тоже такой духовный. И мы смотрим, действительно, самые лучшие люди, которые подготовили пришествие Христа, и которые, как апостол Павел уже, прочитанный Евангелие, говорит, вот они ждут этого обетования, чтобы войти в Царствие Небесное. По сути, когда ты вот приходишь и занимаешь очередь куда-то на получение документов, на получение субсидии, да, там, на прием какому-то большому начальнику, который может твои проблемы решить, ты очень беспокоишься, пустят в эту очередь, успеешь ты присоединиться, сможешь, или тебе скажут, нет, все, неприемный день, или не занимайте, все, на сегодня закрыто. И, по сути, задача каждого христианина в эту очередь встать. Если тебе эти люди в этой очереди чужие, а для Господа они свои, то ты, соответственно, и для Господа будешь чужой. Поэтому наше почитание святых, как и ветхозаветных, так и новозаветные, которые, вот апостол Павел недаром говорит, что мы обетование наследницы, да, уже дальше, после Христа, неважно вот это кровное родство. Да, Господь его брал и вот по линии крови направлял, но, как мы видим, тоже опираясь на духовное совершенство разных братьев. И вот, что вот это духовное родство продолжается, и каждый из нас, вкушая тело и крови Христовой, становится единокровен Богу, воплотившемуся, который становится его родственником по плоти и крови, становится, вот можно сказать, усыновляется Богу Отцу. И как вот, если ты берешь и хочешь где-то отдохнуть, провести время, но если те люди, которые там не нравятся, да, которые они тебе чужие, но тебе будет скучно, тебе будет там неприятно, если они тебе чужие, ну, как-то тебе будет все равно. А если тебе будут люди близкие и родные, то даже в неуютном месте ты будешь рад. Однако рай – это самое уютное место. Остается, чтобы люди, которые в рай попали, причем в тех условиях, когда нельзя было поисповедоваться, когда нельзя было причаститься, как сейчас, а они смогли туда попасть, то они для нас должны стать просто самыми родными.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. И с его помощью мы, как всегда, по субботам стараемся разобраться в смыслах и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну вот, собственно, мы вступили в пространство праздника. Понедельник, 6 января, навечере Рождества Христова, рождественский сочельник. И я думаю, что самое важное, о чем нам всем стоит заранее вспомнить, это удивительное, ни на что не похожее богослужение этого дня. оно настолько выбивается из привычного нам стереотипа, к которому мы привыкли вот на праздниках и в воскресных днях, что мне кажется, что о нем стоит поговорить отдельно, потому что оно, во-первых, очень богато смыслами и очень красивое. Но поскольку ни на что не похожее, человек может в нем затеряться. Поэтому лучше все-таки заранее представлять себе, из чего же состоит это богослужение рождественского сочельника.
В этом году нам особенно повезло, что чуть-чуть идет распределение по дистанции. Богослужение, которое мы видим на сочельник, оно получается очень длинным. Но на самом деле оно состоит из нескольких богослужений, которые в течение всего дня совершаются. А прежде всего, конечно, это удобно в монастыре. Люди пришли, помолились, пошли на послушание, пошли к каким-то трудам, просто передохнули, вернулись, снова помолились, опять какой-то монастырские обязанности и снова на службу. И потом уже на службу рождественскую пришли. А как раз в приходской практике это сложно, поэтому все-таки богослужение хоть чуть-чуть в разной степени подсокращается и уже объединяется в единую длинную службу. Поэтому даже если у вас нету сил вот эту длинную службу выбраться, все-таки надо не забывать, Господь не просто так нам вот в последние годы, десятилетия дал длинные выходные, а Он их дал нам для того, чтобы мы не могли оправдаться: ой, ну на Страстной неделе перед Пасхой я работаю, поэтому я на службу не хожу. Да, поэтому, Господи, ты уж меня прости, что я тебе особо не сострадал, но так, может, после работы как-то забежал разок, уже хорошо. А вот здесь, на подготовительные дни к Рождеству Христову, уже никаких оправданий нету. Да, уже ты уже успел там отдохнуть, полежать. Понятно, есть люди, которые там дежурят, работают и в эти дни, но все-таки для большинства населения нашей страны. Поэтому, дорогие друзья, безусловно, выбирайтесь. Если есть силы, конечно, выбирайтесь к началу богослужения на царские часы. Даже царь, а царь все-таки, как мы помним, это человек не который, как в сказках там ничего не делал, а царь — это человек, который управлял гигантским государством, что он находил время всегда на эти царские часы приходить. Занятой человек все равно успевал. Собственно, они поэтому и получили название. И император выбирался, и царь выбирался. Ну, вот сейчас у нас нету императора, царя, но никто не мешает нам на царское место встать. Там, кто тут крайне в царе, вот, ну, я тогда буду. И, как мы знаем, последние становятся первыми. И самое главное, конечно, вот это название историческое, царские часы, которое относится вроде к земным правителям, вот сейчас его вполне можно переосмыслить. И как часы, которые посвящены царю неба и земли. Ведь рождается царь, не только царь иудейский, а рождается действительно, воплощается царь неба и земли, и вот как часы, это же тоже обозначение, связанное с временным исчислением, страж ночи и дня, которую несла римская стража, и вот ты постовой, который должен встретить прибывающего царя. Ты же должен быть на стороже, ты не можешь пойти куда-то отдохнуть, полежать, ты должен встать и стоять. И точно так же мы приходим на эти царские часы, чтобы, вот можно сказать, все то, что мы, может, упустили рождественским постом, когда должны мы, по идее, были читать Ветхий Завет, чтобы вместе со всем человечеством готовиться к пришествию Христа, и исторические книги, и пророков, которые благовествуют. Нам вот церковь говорит: ладно, упустил это все или не очень усердный был, ну давай хоть напоследок, как единый десятый час пришеды, да тоже входи в радость Господа своего. Приходишь, и замечательные такие вот, каждый час представляй собой кусочек службы, псалмы, связанные с пророчествами, прими ветхозаветный текст, где прям прямые пророчества о Христе подобраны на каждый час по своему отрывочку. Апостольское чтение, где уже понятно, после Рождества Христова, оно уже осмысляет вот это пришествие Христа мир, его значение. То есть вся такой вот весь кладезь библейского богословия о Рождестве Христа, такая подборка, да, которую сам ты, читая Евангелие просто подряд, и Ветхий Завет, ты ее сам не соберешь, то ты берешь и уже с ней сталкиваешься, ее сможешь осмыслить, и еще все это сопровождается пением рождественских, уже предрождественских гимнов, то есть такая замечательная сама по себе служба, но это только начало, потому что потом начинается вечерняя. Конечно, по уставу она положена, что нет, царские часы вот каждый час в свое время прочитали, на один час пришли и ушли, ну ладно, вместе их прочли. Вечерняя, как вот мы вспоминаем же, сочельник — это же день строгого поста. Что такое день строгого поста? Это когда там нельзя что-то там, рыбку или мясо кушать. Нет, пост, в отличие от говения, это когда ты не ешь ничего.
У нас до сейчас... первой звезды нельзя.
Да, да. Но вот на самом деле это то, что у нас как пост называется литургически. Ты перед причастием ночью, например, не ешь. Да, вот это литургический пост. Однако бывает литургия не утром, а как это было в апостольские времена, мы в Деяниях апостолов открываем и читаем, что апостолы каждый вечер собирались на божественную литургию. И вот у нас эта литургия, по идее, когда должна совершаться? Именно вечером. То есть вот с утра сходили на часы, потом ушли, подготовили дом к празднику и вернулись на вечернюю литургию. Причастились, пошли еще чуть-чуть, передохнули и уже на ночную службу пошли в храм на всеночное бдение, которое всю ночь будет идти. Поскольку все равно это для людей семейных тяжеловато, то вот эта вечерняя с литургией у нас перемещается все равно на утро, и хотя уже вот вроде там свете тихий, ну, нам не привыкать, у нас очень часто бывает великим постом вечерним утром, утренний, наоборот, вечером может служиться, поэтому, но главное для нас это некий богослужебный день ощущений. И вот на этой вечерне уже еще больше нам ветхозаветных паремий. То есть, если там на каждом часе по одному ветхозаветному отрывочку, то есть, суммарно, вот мы 4 набрали, а тут 8 главных отрывков, которые тоже посвящены пророчествам о Рождестве Христовом. И тоже сопровождаются пением стихир, то есть, замечательная служба, но вечерние, которые плавно перетекает в божественную литургию. Уже вот в серединку, к тому моменту, как уже малый вход с Евангелием, и дальше уже идет привычное нам богослужение. Однако литургия тоже необычная, а такую литургию не стоит упускать, литургия Василия Великого. Потому что у нас всего лишь считанное число раз в году. И зимой мы ее встретим только 2 раза. На сочельник рождественский. И на память Василия Великого. Потом у нас будет только Великим постом. Ну, кажется, ой, Великий пост не так скоро. А вспомни, когда была последний раз. Последний раз такая литургия была аж в Великую Субботу перед Пасхой. То есть, если ты человек, который почитаешь Василия Великого, который почитаешь разнообразие богослужения христианского, и вот этот текст молитвы Василия Великого, куда более глубокий богословский, это не, без какого-либо пренебрежения к литургии Иоанна Златоуста, Иоанн Златоуст, безусловно, опирался, когда составлял свою литургию на литургию Василия Великого, он просто старался сделать более короткую службу, чтобы прихожане каждый день могли, не особо затягивая, вот молиться. Но Василий Великий все равно это величина. И поэтому каждый, кто соскучился, а уж если вдруг еще по какой-то причине ты пропустил богослужение Великой Субботы, то есть на Пасху пришел, а Великую Субботу, ну ладно, 5-дневка рабочая перед этим была, да, вот как-то не хватило сил, ну уж на сочельника точно надо выбраться. Если не хватает сил, там на царские часы прийти, но приходи на часик, на полтора попозже. Уже ты, если на обычную службу ты идешь с утра на часть, полтора попозже, ты уже придешь так к причастию. Но здесь служба длинная, поэтому тоже свои силы, друзья, соизмеряйте. Это та радость, которая поможет подготовиться к пришествию, к Рождеству Христа. Как человек, который во время Страстной Седмицы ходил на богослужение, ему куда будет больше радости, вот кто перешел тяжелые испытания вместе со своим близким человеком, и куда легче их вспоминать и радоваться, когда они остались позади. И вот точно так же мы имеем возможность, тут нету длинной такой подготовительной недели, седмицы, а есть один день концентрированный, в который мы можем уже совершить подготовку после вот этого расслабленности новогодних праздников, вернуться в настоящее постное состояние, в котором ограничение пищи отнюдь не самое главное. Потому что, опять же, как мы помним, до вечера, до первой звезды, но кто сходил на божественную литургию, для того первая звезда – это та самая свеча, которая после службы выносится и ставится на центр храма. Уже богослужебный вечер позади. То есть, если ты не пошел на службу, то у тебя вечер, когда еще там закат будет. Уже по-хорошему надо голодать до этого времени. Если ты пошел, то уже после того, как причастился, свечку вынесли, спели, наконец-то впервые спели вот тропарь Рождества Христова, то уже в этот момент все, ты идешь и смело уже ешь колево, ешь вот это кушанье, которое там сейчас и дома можно приготовить, но и супермаркеты не дремлят, тоже предлагают различные ассортименты даже вот этого сочельнического постной, действительно строгой постной, но тем не менее вкусной питательной пищи, тоже можно и укрепиться, порадоваться и потом уже готовиться к Рождеству с чистой совестью.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмицы», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Ну вот мы и дошли, наконец, до финального пункта нашего рождественского путешествия. Вторник, 7 января, праздник Рождества Христова. Я думаю, что даже нет смысла цитировать отрывки из Евангелия, поскольку уж события Рождества Христова, ну, трудно найти человека, который не знал бы всю эту историю, не знал бы о том, как Иосиф, обручник с Марией, во время переписи населения вынуждены были приехать в город Вифлеем, как они не нашли там, где остановиться, поскольку все гостиницы были заняты, пришлось им приютиться в пещере, где местные жители использовали ее как загон для скота, и там родился Богомладенец. Об этом сообщили ангелы пастухам, и пастухи пришли поклониться. И еще одно поклонение, о котором мы всегда вспоминаем в ту же самую рождественскую ночь, но библеисты утверждают, что все-таки мы ошибаемся. Это поклонение волхвов. Было ли оно непосредственно в ночь Рождества? Многие ученые, изучающие тексты и историю библейскую, уверяют, что, скорее всего, поклонение волхвов было позже, иначе просто Ирод, скорее всего, вычислил бы или выследил бы то место, куда они направляются, и все это закончилось бы печально. Поэтому многие относят поклонение волхвов после Сретения. Но не думаю, что это принципиально важно для нас, для всех, потому что мы привыкли к картине вертепа, где все тут и пастухи, и ангелы, и волхвы, и мы тоже где-то там за елкой прячемся. Что нам главное не упустить в этот праздничный день? Я думаю, что это и богослужение, которое тоже достаточно отличается от привычного нам, и какие-то особые детали, которые бывают только на Рождество.
Безусловно, когда мы видим праздник Рождества Христова, то мы видим некоторый срез церковной традиции, который в какой-то определенный момент зафиксировался, потому что если мы посмотрим, то на различные церкви христианские, которые отделились от полноты православия, то мы, например, увидим, что у католиков, у западных христиан, у них есть несколько праздников, то есть у них есть Рождество Христово, есть потом День поклонения волхвов, обычно в первое воскресенье после Рождества Христова празднуется, и есть отдельный праздник Крещения Господня, Богоявления Господня. Посмотрим на армянскую церковь, вот в этом году тоже был святынь Армении, как раз для меня некий новый факт, когда готовился к поездке со своими прихожанами, то тоже удивился, что у них, оказывается, что у них празднуется и в один день и Рождество Христово, и поклонение волхвов, и Богоявление. А как у нас мы смотрим праздным? У нас в православной церкви в один день Рождество Христово поклонение волхов, а все-таки Богоявление спустя уже радостный, святочный, такой праздничный период, в который запрещен пост, в который положено торжествовать. И по большому счету мы видим, как зафиксировались разные традиции. Действительно, в древней церкви, армянская апостольская церковь раньше всего от полноты православия откололась, и поэтому в ней зафиксировалась самая древняя церковная литургическая традиция, которая не имеет отношения именно к истине православной веры, а просто к порядку празднования и богослужения. Потому что в древности праздновали, вот Христос, главное, явился миру. Когда Христос явился миру? Но окончательно, когда Он вышел на проповедь в день Богоявления, крещения Господня. И поэтому одновременно праздновали и Крещение Господне, и Рождество Христово, ну и, конечно, День поклонения волхов, между ними находящиеся, тоже туда же присоединяли. Напоминанием нам о том, что эти праздники праздновались как единый день, это служит то, что из сочельник крещенский похож абсолютно по структуре, вот то, что мы рассказали о царских часах рождественских, все то же самое, вот с небольшими изменениями можно рассказать и о крещенских часах. И сама служба тоже крещение Господне, тут как раз нет отличия, что она там ночью совершается или не ночью, то есть это уже такие нюансы, тоже она напоминает о службе Рождества Христова. Конечно, поклонение волхов, оно зафиксировано в церковной традиции, несмотря на то, что празднуют в один день с Рождеством Христовым, оно зафиксировано у нас почти в любом храме, ну, 99%, кроме того, который самый разрушенный стоит или только построенный. Мы это просто увидим на иконах, прежде всего на иконах Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. Потому что если мы посмотрим на основные типы иконописи, то какие у нас, вот, например, любимые иконы на Руси, три, самое древнее знамение Аранта, это Богородица, но это конец земной жизни Христа, то есть вот тут Рождество начало, а это наоборот, Христос возносится на небеса, и Богородица с распростертыми, поднятыми вверх руками молится своему возносящемуся Сыну и Богу. Но еще более известные у нас, более поздние иконы – Владимирская икона Божией Матери и Казанская икона. Владимирская икона Божией Матери – это икона типа умиления, Элеуса, да, что Пресвятая Богородица прижимает младенца Христа, который вот совсем крохотный, который прижался к матери, она его там обнимает, щечки там прижимается. Много разных икон есть, которые обыгрывают эту традицию. Но это как раз момент, когда пришли поздравить пастухи, и они увидели крошку Христа на руках у Богородицы. А Казанская икона Божией Матери, хотя она вот маленькая, но у нас есть и другие иконописные образы, которые полноту фигуры Богородицы больше представляют, это икона Божией Матери Путеводительница, Адигитрия, где уже Христос подросший, да, уже младенец тоже, но уже который сидит на ручках, и Богородица на него указывает, что вот он уже как царь неба и земли, хоть еще и ребенок. Это прошло вот те самые как раз примерно 3 года, о которых волхвы нам в евангельском тексте рассказывают вместе с царем Иродом и всеми вот книжниками, которые собрались, вот когда эта звезда появилась. Да, волхвы говорят, да, она уже появилась тогда-то давно. И вот Ирод почему и начинает такой вот маленький геноцид Вифлеема и окрестностей. И поэтому все-таки раз у нас вот в церковной такой, можно сказать, иконописной традиции это зафиксировано, то тоже, конечно, мы это понимаем, что это разные события. Но когда вот бывает особенно большой праздник, когда ты празднуешь разные события, да, то есть друзья собираются, у одного был день рождения на прошлой неделе, у другого именины буквально накануне, а у третьего вот сегодня прям тоже какой-то памятный день, да, и все вместе празднуют, и у каждого свой праздник, и ничего страшного, что у кого-то именно прям сегодня, а у кого-то был вчера, у кого-то уже неделя прошла. Это общий праздник, друзья вот собрались вместе попраздновать, хотя никто не мешает и каждый из этих 3 дней собраться. Но уж если не получилось, то вот в один день можно торжествовать. Поэтому и мы видим, что прежде всего в народной традиции и в богослужебной, то есть и песнопения воспевают и пастухов, и волхвов, прям в одном песнопении, может быть, и колядки все наши, конечно, тоже это объединяют. Потому что для нас, конечно, это самый важный момент, это не хронологический, хотя здесь тоже мы видим, какое что у неграмотных простых пастухов есть преимущество. Они пришли раньше, чем звездочеты, волхвы, ученые, которые вот своим разумом им, может, было тяжелее там Христа достигнуть. Но, тем не менее, это стираются и разница в образовании, разница в знатности, разница в богатстве, и более того, разница, насколько ты был воспитан в благочестии, потому что вот, ну, есть люди, которые, ой, я с детства в храме. Ой, а ты только сейчас в храм пришел. Но все равно, если человек откликнулся на зов Христа, то тоже уже это не имеет значения, насколько он далек был когда-то от него. Вот праздник Рождества Христова всех собирает вокруг яслей. Ведь если мы посмотрим на волхвов, вот у нас слово «волхв», оно тоже вот вспоминаем, например, монголо-татарское нашествие, и у нас аж в XIII веке восстание волхвов в Новгороде, которого татары не дошли, и волхвы, то есть еще вроде Русь уже крещена как 400 лет, а тем не менее волхвы поднимают язычников на бунт, ну, которые, слава тебе, Господи, там подавили. Но если мы смотрим греческое слово, которое в Евангелии использовано, это буквально «маги». Но магия у нас тоже это слово. Магия, так назывались зороастрийские жрецы. Вот соседняя с Римской империей, которая объединена императором Августом в результате вот гражданских войн, такое могущественное государство, что соседняя империя, вот которая вроде вот тут Августу, единоначальствующую на земле, воспевается в песнопении. И вроде Римская империя, она в центре христианского мира, хотя еще впереди много веков гонений. Но тем не менее мы не забываем, что Христос родился не для региона, не для какой-то цивилизации, не для какой-то традиции, он родился и для всего мира. И поэтому приходят и вот местным книжникам, и фарисеям, иерусалимским, тем, кто профессионально ожидал Мессию и всю свою жизнь посвятил искренне или не очень искренне, что им весть о рождении Христа приносят зороастрийские жрецы, которые, да, они поклонялись там огню, вот этим отвлеченным философским понятиям, ну, то есть такая, даже не совсем сказать, что языческая, во многом философская религия, вот эта огнепоклонническая персия, но самое главное, они тоже искали Христа. И это праздник, опять же, тех, кто искренне относится к Богу. Поэтому этот праздник тоже в эти святочные дни и при подготовке мы должны вспомнить, что долг христианина проповедовать, и если мы видим вокруг себя искренних людей, которые там просто воспитаны в другой какой-то культурной традиции, неважно, там в традиции каких-то других религий или в традиции атеистической, но что они вот искренне в своем поиске той богооткровенной истины, просто им она еще не открылась, то постараться их подвести, позвать с собой на праздник. Вот как раз на, может, на рождественскую ночную службу, но кто более молодой, выносливый, обязательно на эту службу тоже вот как бы посмотрит, как здорово, много народу, как празднично, все довольны, человек вдохновится, может, сделать следующий шаг. Кто-то более немощный, менее стойкий по состоянию здоровья, но на службу сочельника, не так много народу, можно посидеть на лавочке, послушать, да, и то есть человек этим вдохновится, поэтому тоже, дорогие друзья, вот этой радостью, как Христос вот нас сотворил и пришел в мир, чтобы поделиться радостью бытия. И мы точно так же, если мы христиане, то есть носим имя Христа, мы обязаны, как Христос, в эти рождественские дни делиться этой радостью, поэтому пойте колядки. Все мы живем в башнях с незнакомыми соседями, тем не менее, помним, что башня — это как раз где маги зороастрийские подвязались, поэтому для современного горожанина городов в многоэтажках это тоже некий символ того, не стесняйтесь поздравлять с Рождеством Христовым своих соседей, продавцов, везде поздравляйте окружающих людей, и тогда вот некоторые временные праздники, вроде как, ну, наступление Нового года, которое затмевает немножко радость Рождества Христова, они отступят на второй план, и многие люди, далекие от Христа, почувствуют, что Он действительно к нам пришел.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Лионове, священник Стахи Колотвин. Ну, у нас неделя праздничная, поэтому тут будет повод сразу после праздника Рождества Христова, 8 января, вспомнить и Пресвятую Богородицу, и праведного Иосифа Оброчника, и Давида царя, и Иакова, брата Господня. Но есть еще воспоминания этой недели, 10 января, воспоминания о 20 тысячах мучеников никомедийских и 11 января воспоминания о убиенных вифлеемских младенцах. Вот меня всегда заставляло сделать внутреннюю паузу то, что величайшая радость Рождества Христова соседствует с воспоминанием о страшных жертвах, принесенных вот на алтарь новой веры. Почему так? Почему в эти праздничные, светлые, искрящиеся дни церковь напоминает о людях? Вот 20 тысяч мучеников никомедийских – это страшнейшее злодеяние, которое можно себе представить. То есть людей, 20 тысяч человек сожгли в церкви вместе с церковью и со священством. И только потому, что в наместническом дворце был пожар, ну, как, естественно, по привычке обвинили христиан и решили вот так их всех наказать. Вообще, жесточайшее избиение никомедийской общины христианской заслуживает, я не знаю, отдельного какого-то разговора и отдельного исследования. Ну, не говоря уже о младенцах, которые вообще-то не успели даже никому ничего плохого сделать. Вот почему в этот удивительно светлый, радостный период мы вспоминаем такие страшные, тягостные события?
Мне кажется, в каждый период человеческой истории церковные праздники дают некий новый смысл, некий новый ориентир, который Господь дает к вечной неизменной цели, возможности приблизиться к себе. И сейчас вот для человека, который, ну, вот современный человек, уже он именины мало празднует. Даже люди воцерковленные, так, ну ладно, второй праздник за компанию, ну, хотя бы как день рождения попраздновать, а то, чтобы именины праздновать больше, чем день рождения, ну, это, может, там, батюшки только, там, епископы, вот, бывают. Редкость такая. То есть люди празднуют, прежде всего, свой личный праздник, это я родился, да, и в том числе, ладно, не только о себе любимом, вот и мои близкие, там, мои детки родились, да, мои родители родились, тоже надо их там поздравить, там, друзья родились тоже, такой повод для некоторого единства. И вот мы видим, что как вот один человек рождается, Бога человек Христос, и вокруг погибают другие детки. И вот и точно так же на самом деле человек, который празднует свой день рождения, а согласен с убийством детей, которых не защищает несовершенство законодательства, потому что говорит, ну вот если ребенок дышит своими легкими, ну или хотя бы он дышит с помощью аппарата вентиляции легких, то значит у него есть юридические права. Если он дышит через мамину плаценту, то значит его можно взять, порезать на куски, потравить кислотой и сделать из него дорогую косметику, да, то есть абортную позицию. Поэтому, конечно, надо об этом тоже вспоминать. Праздник Рождества Христова, правда, все-таки пробуждает и объединяет тех людей, которые далеки от церковной жизни. Но есть все-таки принципиальная разница. Вот человек жил, верил в Христа, не очень о нем знал, но все равно жил благочестиво, и к нему приблизился, и Господь его принял. А другое дело, человек пытается верить в Христа и радуется его пришествию в мир, и в то же время признает, в принципе, бывают уважительные причины, причем даже не обязательно, что человек сам пойдет убивать. Но что бывает, да, оправдывает просто убийство, что можно без винных, безгрешных деток принести в жертву просто каким-то финансовым интересам отдельных людей и фармацевтических компаний, и богачей, которые там косметику молодящуюся смогут купить. Конечно, христианин не может этим соглашаться, недаром память вифлеемских мучеников современные, вот наши дни, всегда ассоциируется как раз с борьбой за жизни людей, за счастливое детство, за возможность просто вздохнуть собственной грудью маленькому ребеночку. Другое дело, что мы понимаем, что наша жизнь не ограничивается земной. И как вот мы уже читали еще в преддверии, готовясь только к Рождеству Христову, что мы в начале программы обсуждали, да, что лучшее воскрешение получат. Вот уже эти младенцы, они уже на небесах. И более того, и, конечно, ребеночек, который погиб в утробе матери, что тоже он никак от Бога не отделен. Да, может, он не достигнет высоты совершенства. Мы помним видение апостола Павла, несколько там небес, там даже до четвертого неба, там, вот что, но все равно человек от Бога не отделенный. А мать, отец, которые идут на вот это страшное убийство, они от Бога существенно отделены, поэтому не проигрышная ситуация. Посмотрим мы на 20 тысяч никомедийских мучеников. Здесь ситуация все-таки немножко другая, хотя, конечно, тоже неудивительно, что вот соседствуют вот эти события. Как и в ситуации с 14 тысячами младенцев, конечно, не было такого числа просто жителей. Города были маленькие, кроме того, надо помнить, Вифлеем сам по себе, даже по меркам древнего мира, был маленький городок. Он был славен тем, что в нем когда-то царь-пророк Давид родился, но а так он, да и сейчас даже не очень большой городок находится, а что там 2000 лет назад. С Никомедией, конечно, другая ситуация. Никомедия – это была столица, пусть и недавно основанная в качестве столицы, хотя имевшая уже на протяжении нескольких веков свою историю, богатый торговый город, удобный на путях и военно-политических, и экономических, основанный. А почему туда Диоклетиан его перенес, вот свое правление? Ну, потому что основная угроза для Римской империи происходило извне. И если на севере или там на юге в Африке это были какие-то разрозненные племена, кельтские, германские, берберы там нападали, да, то все-таки серьезный противник, единственный, был на востоке. Это вот та самая Персидская империя, с которой на протяжении столетий греко-римский мир боролся, вот только она была возможна как угроза не просто окраинным городам, а угроза существования другой сверхдержавы древнего мира. И поэтому вот на самом деле тут удивительно перекликается, что вот пришли волхвы из Персии, и мы вспоминаем, как Диоклетиан, великий, замечательный полководец, реформатор, то есть по земным меркам, если не брать божественные, вот вроде такой эффективный, такой политик, что он переносит свою столицу на восток, не на границу, естественно, ни в Антиохию, ни в Александрию, где близко, граница опасна. Но, по крайней мере, уже в тыл вот этим восточным провинциям, откуда можно уже и флот, и по суше идти границы, и в случае чего и на северную границу, и на южную, в Африку доплыть, если мало ли оттуда какой-то враг придет. Собственно, по большому счету, когда император Константин основал Константинополь, он его основал на противоположном берегу Мраморного моря от Никомедии. То есть просто более удачное место, но примерно в той же самой географической области, и мы видим, что благодаря Константинополю Восточная Римская империя на 1000 лет больше просуществовала, чем Западная Римская империя. А разделение произошло как раз сейчас. Диоклетиан взял своему соправителю Максимиану, стал Запад, а сам стал править на Востоке. И мы видим, однако, очень важный момент, что иногда кажется, что гонения в первых 300 лет истории христианства в римское время, вот они шли постоянно. Нет, они шли волнами. Причем, что интересно, чем был более грамотный, эффективный император, тем были же более жесткие гонения. Если император был какой-то пьяница, если он там только игры любил и развлечения, то особо не до гонений было. Немножко из этого выбивается Нерон, первый гонитель, но это так христиане под руку подвернулись, и то это было не системно, это больше вот в Риме и окрестностях. А вот как раз великие полководцы и реформаторы, они христианство воспринимали как вызов, прежде всего потому, что христиане не почитали божество императора. И мы видим, что в Никомедии был такой храм, конечно, вряд ли 20 тысяч человек. Какой сейчас храм, собор, где мы найдем, который 20 тысяч человек вместит? Но только величайшие там архитектурные сооружения. Конечно, в то время даже от страха набиться столько людей не могло, и какая бы ни была Никомедия большим столичным городом, все-таки 20 тысяч христиан вряд ли там бы нашлось. Но все равно это некоторое символическое число, что вот все христиане под угрозой смерти, они не разбежались кто куда, спасаясь и отрекаясь от Христа, а они, наоборот, пришли, чтобы причтиться святых христовых тайн. Они вспомнили: Христос за нас умер на кресте, и мы идем и вкушаем тело и крови, и если Господу будет угодно, нас защитит, если Господу будет угодно, Он нас призовет сегодня тоже через мученический венец Царствия Небесного. И поэтому мы видим, что на момент падения язычества в Римской империи, что это не то, что вот какой-то раз и захотел император Константин, и все поменялось. Нет, христианство набирало обороты, и более того, даже Диоклетиан, он особо вначале и не пытался с христианством вообще бороться, настолько оно умы искренних людей захватывало. А он старался бороться точно, прежде всего в армии. Почему столько святых именно в армии? Любая действительно безбожная власть, она старается там христианство в армии искоренить. Да, вот мы посмотрим ситуацию, там, может капелланом стать в украинской армии клирик Украинской Православной Церкви канонической? Нет, его там не подпустят даже и близко. Да, там как бы какой-нибудь раскольник, какой-нибудь языческий волх, пожалуйста. Да, вот точно так же, конечно, боролся и Диоклетиан прежде всего в армии, но мы тут видим, что наступает момент, когда вот чувствуется проигрыш, что христианство завладевает, что когда мучают полководца, такого героя народа выводят, и его пытают публично, что это отнюдь народ не располагает в защиту язычества, а наоборот, все больше к христианству обращаются людей. И вот уже просто некий такой вот, ну, бездумный поступок, потому что там своих налогоплательщиков, там своих там потенциальных рекрутов, то есть с такой, с технической точки зрения для гонителя нет никакой пользы. Да, как там с технической точки зрения... Там для Иосифа Джугашвили тоже не было никакой пользы брать и уничтожать, ну, собственных каких-то колхозников, рабочих, солдат, которые могут там с Германией сражаться. Почему вот такое уничтожение было? Да потому что уже лукавый сердцем овладел, и человек, который был умелый, расчетливый политик, делает абсолютно необдуманные шаги. Но все равно мы знаем, что церковь стоит на крови мучеников, и что вот это уничтожение христиан тотальных в Никомедии никак не прекратило существование никомедийской общины. Я с паломниками был в Никомедии, потом уже, много позже, во время турецких завоеваний она была разрушена, но, тем не менее, это город, который остается важным для истории церкви и для каждого православного христианина.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Лионове, священник Стахика Латвин. С Рождеством Христовым! Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
С праздником, дорогие друзья.
Седмица на радио «Вера».